Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Итак, мы снова возвращаемся к тексту 2 главы Евангелия от Матфея. Я всегда рад изучать эти тексты и внутренне готовлюсь рассуждать с вами о чудесных свидетельствах рождения Христа. Сегодня нас ожидает не совсем проповедь, а скорее совместное изучение Слова Божьего. Надеюсь, Дух Божий сегодня прибудет с нами, и Господь нас многообразно благословит. Как нам уже известно, Матфей стремится представить нам Иисуса Христа в качестве царя. Он не просто царь, а царь царей. И не просто царь царей, но помазанник Божий. Бог избрал его, чтобы он царствовал над людьми, эпохами и вселенными. С самого начала Матфей показывает нам, насколько Иисус Христос соответствует этой великой роли. Матфей только начинает приоткрывать читателю завесу, чтобы в других Евангелиях мы смогли увидеть царское величие Христа, его державность и поистине монаршую славу. Даже в описании Рождества Христа Матфей делает особый акцент на его царственности. Мы помним, что в первой главе Иисус показан нам как царь по праву рождения. С 1 стиха по 17 автор скрупулезно отслеживает царское родословие Иисуса. Теперь мы знаем, что Иисус принадлежит к царскому роду. У него есть право на престол, право управлять Израилем. В первой главе с 18 по 25 стихи описано рождение Иисуса Христа от девственницы, чем подтверждается право Иисуса на царство. Чудо девственного рождения позволило Христу сохранять за собой право на царские полномочия. Так Бог устранил особое проклятие, из-за которого Христос должен был бы формально быть отстранен от возможности управлять Израилем. Итак, чтобы показать, что Иисус царь, Матфей включил в текст родословие Христа и рассказал об уникальном рождении от девы. Эту же идею Матфей успешно развивает и во второй главе, в первых 12 стихах, рассказывая о волхвах, которые пришли издалека, чтобы воздать Христу царские почести, а значит признать его официальное право на престол. Иначе говоря, Матфей утверждает, Иисус Христос – настоящий царь, потому что таковым его признал мир в лице мудрецов, волхвов с Востока. Эти маги были официальными царетворцами, только им принадлежало право в то время провозглашать кого-то царем. Чтобы занять место монарха, было необходимо научиться закону магов и в совершенстве освоить его. И лишь когда маги утверждали кандидатуру нового правителя, он мог претендовать на титул и власть. И вот Матфей говорит, что волхвы признали его право на царство, поклонились ему и принесли ему дары. Стих 11. Золото, ладан и смирну. И прежде всего это было золото, прекрасный царский подарок. Не так ли? Но в этой главе мы видим еще одно доказательство царского авторитета Иисуса – это враждебность Ирода. Если бы у Иисуса не было права занять царский престол, зачем было печалиться и расстраиваться Ироду? Матфей строит доказательство от противного. Но, согласитесь, в этом есть смысл. Царский статус Иисуса здесь подтверждается не только почтением, но и оппозицией со стороны врагов. Влиятельные волхвы заявляют своими действиями, что Иисус – истинный царь. Вдумчивый читатель тотчас может прийти к такому выводу, увидев, насколько серьезно царь Ирод воспринял угрозу, исходящую от младенца. Ведь сам Ирод был ложным царем, незаконным правителем, не имеющим прав царствовать в Израиле. Он был идумеянином, а не иудеем. Матфей показывает, как почитание и противостояние указывает на истинного царя. Третьей ниточкой аргументов, доказывающих царские полномочия Иисуса, является череда исполнившихся пророчеств Мессии. В Ветхом Завете через пророков Бог дал обетование о грядущем царе. Матфей приводит 4 сбывшиеся пророчества, и именно о них мы будем сегодня говорить. Он царь по праву рождения, он родился на свет от девы, у него царское родословное, его право на царский престол признано персидскими законодателями. Царские регалии Иисуса подтверждаются и тем, что Ирод встревожен перспективой из-за него потерять свой трон. И, наконец, доказательство того, что Иисус царь, можно найти в исполнившихся древних пророчествах о грядущем помазаннике. Матфей продолжает свое повествование, доказывающее царственность Иисуса Христа. И сегодня в нашем тексте мы увидим, на какие ухищрения пошел Ирод, чтобы погубить настоящего наследника престола. Мы узнаем, какая Христу угрожала опасность, а также понаблюдаем, как в череде событий вокруг Иисуса проявлялись те 4 пророчества, которые свидетельствуют, что Иисус – истинный царь. Важно понимать, что в Ветхом Завете насчитывается приблизительно 332 пророчества об Иисусе Христе, и почти все они сбылись в Иисусе. Но Матфей упоминает лишь о 4 из них, и именно они чрезвычайно сложны и уникальны. Совершенно невероятно, что эти четыре пророчества могли бы исполниться случайно, и невозможно, чтобы это было совпадение с одним и тем же человеком. А если подумать, что 332 пророчества из них сбылось, это уму непостижимо. Судя по стилистике и структуре этих предсказаний, все четыре имеют один литературный сюжет. И Матфей не просто так с потолка берет тему для своего повествования. Он целенаправленно расположил их в своем Евангелии именно так. Он представляет четыре уникальных особенности царя Иисуса во второй главе. Обратите внимание, каждое из четырех пророчеств имеет отношение к определенному местоположению. Кстати, в этом проявляется особый литературный талант Матфея. Каждая точка на карте имеет самое прямое отношение к Иисусу – Вифлеем, Рама, Египет и Назарет. И все эти четыре географических точки будут невероятно важны в истории рождения Спасителя. У большинства людей есть только одно место рождения. Но Ветхий Завет говорит нам, что в рождении Иисуса, помазанника, Мессии, Христа, царя, грядущего великого пророка, роль будут играть четыре места – Вифлеем, Рама, Египет и Назарет. Все эти места сыграют особую роль в истории Иисуса. Я уже говорил, что вероятность исполнения этих предсказаний бесконечно мала. Это могло произойти только по предвидению и плану Божьему. И этот факт Матфей приводит в качестве убедительного доказательства того, что Иисус действительно царь. Мы будем сегодня подробно рассуждать об этом. Слова пророков весьма точны и конкретны. Настолько, что с легкостью устраняют любые попытки занять место царя и прочно укрепляют статус того, кому действительно принадлежит трон, а он принадлежит самому Богу. Начнем с самого первого пророчества, с рождения в Вифлееме. Для этого нам придется вернуться к стихам с 4 по 6, потому что именно там разворачивается удивительная картина сбывшегося обетования. Вспомним, о чем мы беседовали в прошлый раз, и почитаем стих 4. Помните, волхвы прибыли в Иерусалим, чтобы увидеть родившегося царя? Они увидели звезду на востоке и сделали вывод, что настало время отправиться на его поиски. Царь Ирод сильно встревожился. Маги захотели узнать точное место рождения нового правителя. Они приехали с большой помпой в сопровождении войска на породистых персидских скакунах. И это очень разозлило Ирода и выбило его из колеи. Первая мысль, которая пришла в голову Ирода, определить, где именно должен был родиться царь. Тогда он смог бы найти его и убить. Даже на склоне своих дней Ирод был чрезвычайно озабочен своей властью и положением. Мы читаем в стихе 4, что Ирод собрал всех первосвященников и книжников народных и спрашивал у них, где должно родиться Христу. Разве не удивительно, когда маги рассказали ему о родившемся новом царе иудейском, Ирод сразу же подумал о Христе. И волхвы, и Ирод прекрасно понимали, что именно он был тем самым младенцем, помазанником и мессией. Ирод очень испугался, ведь он не раз слышал иудейское пророчество. За годы правления он достаточно хорошо выучил иудаизм, чтобы иметь представление, какого мессию ожидали иудеи. Ирод уже знал, что мессия либо уже родился, либо вот-вот должен был появиться на свет, и ужасно боялся. Он хотел убить этого младенца. Он созывает высший свет, первосвященников и книжников, чтобы узнать, где же родится этот царь. Читаем 5 стих. «Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка». Они цитируют книгу пророка Михея 5.2. Давайте сейчас немного поговорим об этом человеке, чтобы лучше понимать его предсказания. Михей возвещал суд Божий, он провозглашал Божий суд на лжепророков и лжеучителей, живущих тогда, а также обличал злых правителей. Возьмем, к примеру, книгу Михея, 2 главу, стих 1. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их. Обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое». Он видел, как правители и вельможи забирали себе чужие владения, поля, дома, и жестоко эксплуатировали народ. Пророк предупреждал, что будет обличать их. 3 глава, 1 стих. «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдирайте с них кожу и плоть с костей их, и едите плоть народа моего, и сдирайте с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел». Довольно жесткое описание. «Вы разрываете мой народ на части, снимаете кожу, отрываете мясо от костей, съедаете людей, варите их на огне». Так Михей провозглашает Божий суд на еврейский народ. Глава 3, стих 9. «Слушайте же это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева. гнушающийся правосудием, искривляющий все прямое, созидающий Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, то есть они берут взятки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, не среди нас ли Господь, не постигнет нас беда. При этом они ведут себя как набожные и благочестивые люди. Посему за вас Сион будет распахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалину. И гора дома сего будет лесистым холмом, то есть земля станет бесплодной». Вот как Михей обличает лжеучителей, а затем он переходит к грядущей эпохе, когда явится истинный учитель, истинный правитель, праведный царь. Дальше он говорит о долгожданном Мессии, который придет в последнее время. И уже в начале 4 главы он начинает рассказ о событиях конца времен. В начале 5 главы, во 2 стихе, Михей не только упоминал о грядущем Мессии, но и указал точное местоположение. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, которого должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». И вот в наш мир должен прийти вечный царь, сын Божий, нетленная личность Святой Троицы. Ему надлежит родиться в крошечном городке Вифлееме, совсем маленьком. Через пелену будущих столетий пророк Михей видит будущее рождение царя и точное место его появления в затерянном городке Иудеи. Это первое из пророчеств, упомянутое Матфеем. И здесь мне бы хотелось внести ясность. Я сомневаюсь, что книжники и первосвященники на самом деле цитировали слова пророчества в этом тексте. Я думаю, они сказали только то, что записано в 5 стихе. Матфея 2:5. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. А саму цитату пророчества Матфей приводит уже самостоятельно, в 6 стихе. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, которого упасет народ мой Израиля». Здесь Матфей по божественному вдохновению позволяет себе добавить к пророчеству вполне уместное и нужное примечание с ссылкой на пророка, который также в свое время был водимый Божьим Духом. Итак, Матфей приводит в своем тексте слова пророка Михея, который утверждает, что Иисус должен произойти из Вифлеема. Это очень маленький городишко. Оттуда никто не мог ожидать появления великого правителя. Но именно из Вифлеема должен был произойти истинный царь. Это место его рождения. За всю историю Израиля никто не смог бы провозгласить себя Мессией, если бы он не родился в Вифлееме. Царь родился в Вифлееме. Давайте перейдем ко второму пророчеству. Первое рождение в Вифлееме. В этой истории мы увидели почитание волхвов и ненависть царя Ирода. Но главное, мы увидели, что исполнилось первое пророчество. Матфею это очень важно показать. Царь должен родиться в Вифлееме. И Иисус родился именно там. А теперь второе пророчество. Я называю его «Исход в Египет». Стих 13. Это событие еще иногда называют «бегство в Египет». Если использовать английское выражение, это называется «полет в Египет». В связи с этим я вспоминаю одну смешную историю. Учительница воскресной школы на уроке попросила детей изобразить этот полет в Египет, то есть бегство, как рассказывает Библия. И один ученик показал ей свой рисунок. Мальчик в буквальном смысле нарисовал пассажирский Боинг и четверых человек в кабине. Учительница спросила: «Что же ты нарисовал?» Он ответил: «Полет в Египет». Она ответила: «Хорошо, кто в кабинке?» Мальчик говорит: «Как кто?» «Иосиф, Мария и младенец Иисус». Она спросила: «А кто четвертый?» И мальчик, недолго думая, ответил: «А это Понтий Пилот». Я думаю, что бегство в Египет было немного иначе. Как же все произошло на самом деле? Когда волхвы наконец добрались до дома Иосифа и Марии в Вифлееме, Иисусу было несколько месяцев. Это было время утешения. К тому времени Иосиф и Мария еще не слышали особого подтверждения слов ангела. Весть от Бога, что у них родится младенец, имя которому будет Сын Божий, долгожданный Спаситель, Иммануил, что значит «С нами Бог». Это было время великой радости, веры и предвкушения. И, скорее всего, слова, сказанные Иосифу и Марии ангелами, Елизаветой, пастухами, Симеоном, обрели новое значение. Для Марии и Иосифа прибытие волхвов все расставило по своим местам. Но помните, что сказал Марии старец Симеон: «Да и тебе самой меч пронзит душу». Сколько было радости и счастья, изумления и утешения для Марии и Иосифа. И приход этих особых посетителей с Востока были ярким тому доказательством. Но очень скоро над семейством меч уже был занесен над их головами. Мы видим это уже в 13 стихе. Когда же они, то есть мудрецы, отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит. Вы помните, что сон Иосифа не был обычным сном. Это была непосредственная встреча с ангелом. Подобное происходило лишь во время библейского откровения. Так произошло с Петром, когда он пытался задремать на крыше дома в Иопии. Так было с Даниилом, Авимелехом, Иаковым, Иосифом и Лаваном, Виночерпием и Хлебодаром, и даже фараоном приключилось нечто подобное. Случается, что Бог обращается к людям подобным образом, и перед нами один из таких случаев. Кстати, в истории Рождества Спасителя мы видим, что Бог обращается к людям во сне не так уж редко. Так что это был не просто сон. Ангел является Иосифу во сне и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его». Вы заметили, что Иисус упоминается первым, потому что он главный герой этой истории. «И беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Итак, волхвы отправились в обратный путь, и во сне они также получили от Бога откровение не возвращаться к Ироду. И иным путем отошли они в страну свою. Божий план невозможно расстроить человеческими уловками. Точно так же, как Господь сверхъестественным образом разрушил планы фараона и защитил Израиль, так и Божие откровение дало Иосифу и волхвам наказ бежать. Бог дал охрану своему сыну. Египетская земля, бывшая ранее местом рабства и угнетения, превратилась в убежище, стала временным домом и надежным пристанищем для маленькой семьи, бегущей от смертельной опасности. И здесь я бы хотел обратить ваше внимание на слово «отошли». Это интересное греческое слово. Оно встречается в других местах Евангелия, и Матфей лишь дважды об этом говорит. И эти оба раза означают «спасаться бегством от опасности», то есть «убегать и спасаться от опасности». Один из таких примеров содержится в Матфея 4:12. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Когда Иисус узнал, что Иоанн оказался в темнице, то понял, что ему угрожает опасность, и поспешил удалиться оттуда». В греческом оригинале используется это же слово, которое означает «спасаться бегством». Маги осознали угрозу и ушли, решив пойти другой дорогой. Потом уже ангел явился Иосифу и велел ему также бежать оттуда. И смотрите, как здесь используется это слово. «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет». В греческом языке есть слово, которое заслуживает нашего внимания. Он происходит от музыкального термина «фуга». Это слово попало в латынь, и от него произошел музыкальный термин «фуга», дословно «бегство». Ангел сказал Иосифу «беги». Это подразумевает продолжительное действие. «Встань и беги без остановки». Это путешествие было довольно долгим. Более 100 километров до границы с Египтом и более 100-150 километров вглубь территории. Им пришлось пройти почти 300 километров пешком, и для этого требовалась не одна неделя. Ведь с ребенком они не могли двигаться быстро. А сейчас я бы хотел коротко рассказать о том, что из себя представлял Египет в то время. Это важно для понимания общей картины происходящего. Территория Египта была первичным пристанищем для беженцев иудеев, особенно во времена Маккавеев. В межзаветный период Израиль некоторое время находился под господством Греции. Во время Нового Завета власть уже находилась в руках Рима. В ветхозаветные времена этой территорией владел сначала Вавилон, а потом Медо-Персия. И в непродолжительный межзаветный период возник упадок греческой империи. Как раз в это время иудейский род Маккавеев возглавил восстание против греков. Именно с того времени начинается восстание Маккавеев на протяжении всего межзаветного периода, и множество иудеев спаслись бегством в Египет. И благодаря Александру Македонскому иудеям было позволено жить в Египте, а точнее в одном маленьком городе под названием Александрия. Александр назвал этот город в честь себя. Он позволил иудеям поселиться и жить там. Историки утверждают, что на побережье Мертвого моря поселилась кумранская община иудеев-есеев, которые жили там в пустыне как монахи-отшельники. Они вели аскетический образ жизни, и именно они были переписчиками ветхозаветных текстов, которые были найдены совсем недавно, которые называются «Свитки Мертвого моря». Это свитки, переписанных монахами кумранской общины ветхозаветных текстов. Большинство историков убеждены, что есеи покинули свою родину очень давно и не собирались возвращаться до смерти царя Ирода. Пока Ирод находился при власти, иудеи в основном стремились покинуть родину и уходили в Египет. Это переселение началось еще при Маккавеях, постепенно приобрело стихийный характер, а при царе Ироде еще более усилилось. Считается, что лишь после его смерти, около 31 года нашей эры, члены кумранской общины начали возвращаться на родную землю. Обычно беженцы направлялись прямо на юг в Египет, и с маковейского периода Египет буквально наводнили иудеи-переселенцы. Ко всему прочему, на новом месте они получали равные права с другими гражданами. Кстати, за 150 лет до Рождества Христова у евреев в Египте уже был собственный храм. Они получили отдельное место для поклонения, чтобы их народ мог развиваться и процветать. Как пишет историк Филон Александрийский, к 40-му году нашей эры в Египте проживало до 1 000 000 иудеев. Так что там была большая иудейская диаспора, где не нужно было опасаться за свою жизнь. Кстати, я предполагаю, что по Божьему провидению дары волхвов, золото, ладан и смирна могли стать отличным финансовым подспорьем для семьи Иосифа. Их можно было обменять и продать, чтобы прожить несколько месяцев на новом месте, пока Иосиф не нашел какую-нибудь временную работу. Но главная причина того, что Иосиф, Мария и Иисус оказались в Египте, Это исполнение ветхозаветного пророчества. Я не думаю, что Мария и Иосиф понимали это. Но Богу было известно все, и Он управляет событиями в соответствии со своим планом. Знаете, в детстве я не понимал, зачем Иосифу и его семье нужно было идти так далеко. Ведь Бог вполне мог совершить для них какое-нибудь особое чудо. Такие мысли меня посещали особенно тогда, когда я читал о том, как Иисус прошел через толпу, и никто не смог прикоснуться к Нему. Или как Дух Святой поднял Филиппа на какой-то, так сказать, небесной ракете и принес его в пустыню в Газу. Я часто думал, ведь Богу ничего не стоит сделать что-нибудь подобное. Почему им пришлось отправиться в такое далекое путешествие? И тогда я прихожу к выводу, что это, наверное, была неотъемлемая часть человеческой природы Иисуса. Ему пришлось пережить то, что мы называем превратностями судьбы. Младенец Иисус, как и любой другой ребенок, полностью зависел от заботы со стороны родителей. Во время дороги его нужно было нести на руках и идти очень медленно. Бог стал человеком, и ему пришлось испытать все тяготы человеческого бытия и человеческой природы. Я думаю, что это была абсолютно обычная семья во всех отношениях. Ирод желал убить Иисуса, но за его замыслами стоял сатана, которого Священное Писание называет убийцей. В 12 главе книги Откровения целая история о том, как дракон пытается убить дитя, и дьявол хочет погубить Христа. Вы можете об этом прочитать. Итак, ангел отправил Иосифа и его семью в Египет. Обратите внимание на вторую часть стиха. «Оставайся там, пока не дам тебе знать, ибо Ирод будет искать младенца, чтобы убить его». Богу были известны планы Ирода. От него невозможно ничего скрыть. Бога невозможно обмануть или обвести вокруг пальца. Ангел сказал: «Я возвращусь и скажу, что делать дальше, а ты пока побудь на месте». Ангел обещал вернуться. Друзья мои, вам просто необходимо понимать, насколько невероятные истории разные недалекие люди выдумывают о жизни святого семейства в Египте. Но то, что там происходило с ними, нам известно очень мало. Об этом говорит лишь 13 стих. «Беги в Египет и оставайся там, пока я не скажу тебе». И все. Больше ничего нет. Есть такая книга, которую называют «Евангелие детства нашего Господа», о детских годах Иисуса, проведенных якобы в Египте. Это насквозь фальшивые рассказы, полные лжи. Там говорится, что, оказавшись с маленьким Иисусом, идолы рассыпались на части. Еще как маленький Иисус исцелил 3-летнего сына египетского жреца. Иисус положил свои пеленки на голову бесноватого мальчика, и тот сразу же исцелился. Это фальшивые истории. И такую историю о Марии можно найти в детской песне. «Куда б Мария ни пошла, ягненок шел за ней». Нам неизвестно, что было с Иисусом и его семьей в Египте. Ориген, один из отцов церкви раннего периода, цитирует Цельса. «Иисус воспитывался тайно, потому что пришел в Египет и здесь, занимаясь паденной работой, постиг некоторое искусство чудотворения, а затем вновь возвратился в свое отечество и при помощи этих искусств объявил себя Богом». То есть Цельс говорит, что он изучал искусство колдовства и магии. В еврейском Талмуде сказано: «На мир отпущено 10 мер колдовства, 9 мер получил Египет, остальной мир одну». Раввины учат, что Египет был центром чародейства. Поэтому многие иудеи утверждали, что Иисус в юном возрасте отправился туда, чтобы научиться колдовским наукам, а затем вернулся и обманом заставил всех поверить, что Он и есть Мессия. Но нам ничего не известно о том периоде. И можете мне поверить, Христос не учился там колдовать и пользоваться магией. Иисус был в Египте, потому что таково было пророчество о нем. Иосиф послушал ангела. Стих 14. «Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет». В тексте написано «ночью». Это был побег. Я уверен, что они никому не говорили, что покидают Вифлеем. Для них могло бы все закончиться плачевно. Они шли медленно, потому что стража Ирода могла легко настичь их по горячим следам. И я думаю, что никто не знал, что Иосиф и Мария решили бежать. И Матфея вовсе не интересуют нюансы. Его приоритет – рассказать об исполнившемся пророчестве. Посмотрите на стих 15. «И пошел в Египет, и там был до смерти Ирода». Давайте здесь остановимся. Они были там, пока царь Ирод не умер. Ирод умер вскоре после еврейской Пасхи. Это случилось достаточно быстро. Возможно, это было несколько месяцев. А дальше стих 19. «По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте». Как только умирает Ирод, ангел является Иосифу и говорит, что теперь все в порядке. Возвращайтесь обратно. В чем суть пророчества? Посмотрите на вторую часть 15 стиха. Это бегство случилось не для того, чтобы спасти семью Иосифа. Бог хотел подтвердить мессианское полномочие Иисуса. Они связаны с пророчеством, и поэтому там написано: «Да сбудется реченное Господом через пророка». Друзья, эта мысль одна из наиболее важных в Священном Писании, ведь это означает, что пророки, которые записывали Божьи слова, получали вдохновение от самого Господа. «Реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Иными словами, ветхозаветный пророк говорит, что тот самый сын, царь, помазанник, Христос должен прийти из Египта. Но как этому младенцу прийти одновременно из Вифлеема и из Египта? И только Господь чудесным образом устроит эти обстоятельства. Бог усмотрел уже это давным-давно, включив в свой план даже Александра Македонского. Вся история человечества находится под Божьим контролем, и все происходящее соответствует его задумке. «Из Египта возвал я сына моего». Книга пророка Осии 11.1. Рассмотрим контекст этого пророчества. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта возвал сына моего». Обратите внимание на один аспект. О ком здесь говорится? Кого автор называет сыном? Израиля. А в нашей истории сын кто? Иисус Христос. Как это возможно? Разве слова этого пророчества не относятся к историческому Израилю? Здесь же говорится о прошлом. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Любой знаток книги Осии, который изучал ее достаточно подробно, скажет вам, что в ней сам Бог повествует о том, что Он избавил израильский народ от египетского рабства. Так о каком пророчестве здесь можно говорить, если здесь даже не говорится о будущих событиях? Как связаны эти тексты? Об этом мы сейчас поговорим. Сначала я хотел бы немного рассказать о пророке Осии. Мне очень нравится этот пророк, и я уверен, что если вы внимательно прочтете эту книгу, вы тоже его полюбите. Он проповедовал об упадке Израиля, о его отступничестве и трагедии. Обращаясь к еврейскому народу, Осия говорил: «Ты непослушный и неверный народ, увязший во грехе и распутстве. Ты похож на развратную женщину, блудницу, бесстыдно изменяющую своему мужу». Во времена пророка Осии Израиль действительно находился на самом дне, в самом неприглядном состоянии. Он провозглашает на Израиль Божий суд: «Ты блудница, прелюбодейка». Буквально такими словами обращается он к Израилю: «Ты, будучи обручена с Богом, открыто изменяешь сложными богами». Жизнь самого Осии стала яркой иллюстрацией его собственных пророчеств. Его личная история весьма печальна и драматична, даже сложно представить. Он женился на женщине по имени Гомерь. Гомерь была неверна мужу. Священное Писание называет ее жена блудница. Она бегала за мужчинами, которые ей нравились. Я думаю, что Осия даже потерял счет ее любовникам. У нее были дети от других мужчин, бедный Осия. И все равно он искренне ее любил. Он просто ждал и терпел весь этот позор, хотя его сердце было разбито. Гомерь попала в сети сексуальных грехов, но, несмотря на это, Осия глубоко ее любил. Кажется, он должен был отказаться от нее, уйти, не оборачиваясь. Но вместо этого Осия начинает ее искать. Гомерь оказалась в рабстве, теперь она опозорена и отвратительна. Отыскав жену, Осия предложил ее хозяевам 1,5 гомера ячменя и 15 сикелей серебра и заявил: «Я хочу выкупить ее». Он заплатил выкуп за падшую женщину, восстановил ее статус в семье и вернул ее честь и достоинство. Осия снова одаряет ее любовью, которую она раньше не ценила и отвергала. Вот что пережил Осия. И вот он обращается к Израилю и говорит: «Вы причиняете Богу страшную боль своим идолопоклонством. Я знаю, что чувствует Господь. Я сам переживал подобное». Осия любил свою жену, и Бог возлюбил свой избранный народ. Израиль был неверен Богу, и жена Осии изменяла ему. Гомерь попала в рабство к тем, кого она полюбила, и Израиль впал в зависимость от идолов, которым он поклонялся. Как израильский народ стал рабом своих ложных богов, так и Гомерь попала в ловушку греховных желаний. Пророк нежно любил свою жену и выкупил ее. Так и Бог принял остаток народа, который был готов вернуться к нему. Об этом проповедовал Осия. Осия переживал страшные эмоциональные мучения, ведь его идеал обрушился на глазах. И в этот момент Бог обращается к нему: «Осия, сейчас ты не понимаешь, как глубока моя боль. Ты будешь моим пророком. Передай народу мои слова, заставь их понять меня». Господь желает, чтобы Осия и Израиль знали о его любви. Поэтому Господь позволил Осии испытать малую часть того страдания, которое сам Бог терпел от грехов своего народа. В главе 11, в 1 стихе, мы вновь читаем слова Господа: «Когда Израиль был юн, я любил его». Сильная привязанность к неверной жене. «Когда Израиль был юн, и тогда я вызвал из Египта сына моего». Бог полюбил Израиль, когда тот еще был юн. Бог говорит о его любви к Израилю, когда он находился в египетском рабстве, под властью фараона. Господь уже любил его и желал искупить свой народ. В 32 главе Второзакония записаны такие слова: «Ибо часть Господа, народа его, Иаков, наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего». И в книге Исход 4.22 Бог говорит: «Израиль, сын мой, первенец мой». А сейчас вернемся к тексту от Матфея и попробуем найти параллели. Матфей цитирует слова пророка Осии: «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Друзья, перед нами одно из наиболее удивительных системных библейских литературных приемов, который называется прообраз. Израиль – это прообраз Христа. Вы знаете, что такое прообраз? Это невербальное предсказание. Пророчество – это словесное предсказание будущих событий, а прообраз – это символ. В Ветхом Завете есть тексты, где сказано, что Бог пошлет Спасителя, а есть тексты, в котором говорится о жертвенном агнце. Но мы понимаем, что ягненок, предназначенный на безвинную смерть, символизирует Иисуса Христа. Это образное сравнение. Хочу подчеркнуть, что библейские символы обладают не меньшей силой и убедительностью и мощью, чем словесные пророчества. У меня просто дух захватывает от библейской типологии, науки, изучающей символизм, в текстах Священного Писания. В семинаре я писал курсовую работу по этой дисциплине, и она оказалась для меня большим подспорьем. Кстати, шотландский богослов Патрик Файрбран написал отличный труд по типологии. Я хочу поделиться с вами моим мнением о поиске символов в тексте. Я убежден, мы можем быть уверены в образной связи между событиями лишь в том случае, когда текст Нового Завета говорит, что эта связь есть. В противном случае существует реальная опасность превратить Ветхий Завет в хаос. Если каждая незначительная мелочь обретает символическое значение, можно просто сойти с ума. Нужно придерживаться определенных границ. Поэтому я уверен, что прообразы можно считать таковыми только по определению новозаветных авторов и никак иначе. Это очень важно. Получается, мы можем видеть в Израиле олицетворение Христа, потому что Матфей по вдохновению Духа Божия выразил его в тексте. Но очевидно, что история Израиля и Иисуса тождественны, потому что Господь действует одинаково по отношению к Иисусу и еврейскому народу. Понимаете? Речь идет о библейских образах, невербальных предсказаниях. В пророческих текстах Христос и Израиль отождествляются. Иногда даже сложно сказать, о ком идет речь. К примеру, Осия использует фразу «раб Господень», говоря об Израиле и об Иисусе. Израиль – Божье дитя, его первородный сын. Тоже можно сказать о Христе. Израиль вышел из Египта. Это поразительное тождество. Новый Завет называет Иосифа прообразом Христа. Известно ли вам, что даже пророк Иона является его прообразом? Священное Писание говорит, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Это все образы будущего. Богослов Гоблин пишет, начиная с периода рабства в Египте, история Израиля полна греха, непослушания, отступничества и позора, и поэтому надлежало явиться праведнику, верному Божьему рабу, послушному даже до смерти. Ему пришлось заново пережить всю историю своего народа. Конец цитаты. Я вполне согласен с такой мыслью. Иисус стал реальным воплощением ветхозаветных образов и истории еврейского народа. Жестокий фараон пытался уничтожить Израиль, а потом другой безжалостный царь Ирод желал убить сына Божьего. Бог защитил своих детей израильтян в Египте и сохранил своего сына в Египте и спас его от опасности. История Мессии звучит в унисон с историей Израиля. Библейские образы невероятно весомы и убедительны, и нам не стоит их недооценивать. Я убежден, что в нашем случае прообраз перестает быть всего лишь аллегорией. Это что-то большее. В определенной степени здесь присутствует гораздо более ясная видимая связь, ведь Израиль был не только метафорой Христа, они неотделимы друг от друга. Фигурально выражаясь, Христос в то время находился в чреслах Израиля. И если бы Израиль не покинул египетскую землю, то Иисус не родился бы. Если бы Израиль был уничтожен, мессианское пророчество никогда бы не сбылось. Получается, когда осуществляется великий исход евреев из Египта, то также и Иисус вышел оттуда с ними. Ведь так никто не вспоминал о словах Осии. До момента рождения Иисуса Израиль все еще находился в состоянии упадка и запустения, и все так же Израиль упивался блудом и развратом. И вдруг пророчество Осии вернулось назад, как гром среди ясного неба. «Из Египта вызвал сына моего». В древние времена Бог любил израильский народ отцовской любовью и вывел его из Египта. А сейчас любовь отца оказалась сосредоточена на Мессии, и Бог вывел его из Египта. Друзья, не забывайте, что исход Израиля из Египта – это милость Божия, это великий прообраз спасения и символ в Ветхом Завете. Позвольте мне упомянуть в этой связи еще кое-что удивительное. Иисус, Царь царей, Господь господствующих, однажды вернется на землю, чтобы занять свой престол. Вы, вероятно, никогда не обращали внимания на одно и то же пророчество, связанное с этим событием. Оно приводится в книге Исаии, 19 главе. Я расскажу, можете не открывать Библии. Когда Господь Иисус вернется, чтобы праведно править на земле на протяжении 1000 лет, Египту будет дано особое благословение в этом новом царстве. Вы об этом знали? Вы скажете, Египет? Да ладно. Египтяне держали евреев в рабстве, угнетали их, заставляли делать кирпичи без соломы. Развратный, лживый, грешный Египет. В последнее время мы много слышали о царе Тутанхамоне. И это, как правило, всякий вздор о солнечных ладьях и загробной жизни. Но что, если благословение для Египта – это знак божественной милости той земле, которая дала убежище Сыну Божьему, когда он был младенцем? Возможно. Итак, мы говорили о рождении в Вифлееме и бегстве в Египет. Давайте помолимся. Господи, я словно впервые изумлен тем, как прекрасно и детально Ты продумал и устроил все исторические события. История человечества принадлежит только Тебе. Боже, Ты властвуешь над народами, Ты повелеваешь и царям, и рабам. Ты указываешь людям их пути, и гнев человеческий обращаешь во славу себе. Ты правишь всем. Мы благодарим Тебя за царя, который явился в Вифлееме и был в Египте, исполнив сказанное пророком. Все, что произошло там, указывает на истинного царя. Мы благодарим Тебя за Иисуса, потому что только в нем исполнилось 332 пророчества. Отец наш, мы признаем, что Иисус – царь, которого надлежит почитать и которому нужно поклоняться и повиноваться. И сейчас послушание и почтение для нас – в радость, ведь Он – царь любви. Сегодня среди нас также есть те, кто похож на книжников и первосвященников и царя Ирода. И стар, и млад, мы все можем заблуждаться. Но есть те, кто ищет истинного царя и поклоняется ему, как волхвы. Отец наш, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое настолько ясно и однозначно, как написано в Ветхом Завете, идущие этим путем даже неопытные не заблудятся. Помоги нам провозгласить Христа царем нашей жизни. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.